агрессивность животных в естественных условиях обитания. О поведении животных в естественных условиях, к счастью, имеется довольно много свежих исследований. Все они утверждают, что наблюдаемая в неволе агрессивность у тех же самых животных в естественных условиях не проявляется. Среди обезьян в первую очередь павианы пользуются дурной славой насильников. Однако Уошборн и Девор, которые в 1961 году очень серьезно изучали этих животных, утверждают, что они практически не проявляют агрессивности, если не нарушается их общая социальная структура. А проявление агрессивности не идет дальше угрожающей мимики и поз. В опровержении рассуждений о скученности очень интересны наблюдения Уошборна, который говорит, что ни у водопоя, ни в других местах скопления павианов стычек или драк между семьями не было зафиксировано. При этом автор насчитал более 400 обезьян, которые одновременно находились около одного единственного водопоя и при этом не проявляли никаких признаков вражды. Эту картину успешно дополняет исследование Холла, которое было посвящено южноафриканским бабуинам. Особый интерес представляет исследование агрессивного поведения у шимпанзе, поскольку эти приматы более всего похожи на человека. Еще несколько лет назад нам почти ничего не было известно о жизни шимпанзе в экваториальной Африке. И вот трое ученых почти одновременно проводят серию наблюдений за их жизнью в естественной среде обитания. Результаты оказались весьма впечатляющими и чрезвычайно интересными в аспекте нашей темы. Братья Рейнольдс, изучавшие жизнь шимпанзе в лесах Будонга, сообщают, что с их агрессивным поведением они встречались чрезвычайно редко. За 300 часов наблюдения мы были всего 17 раз свидетелями ссор, да и то до настоящих схваток дело не дошло. А стычки длились не более нескольких секунд. Только два раза из этих 17 случаев в столкновении участвовали взрослые самцы. Сходные наблюдения дает и Джейн Лавик-Гудол. Только 4 раза удалось заметить возмущение и угрожающую стойку, когда младший по рангу самец попробовал отведать пищи раньше, чем это сделал старший. Лишь один раз мы видели стычку взрослых самцов. С другой стороны, замечено много различных способов установления и поддержания хороших отношений. Целый ряд жестов, ужимок, знаков внимания, от ловли блох до заигрываний. Иерархия в чистом виде с лидером во главе здесь не представлена, хотя в 72 ситуациях взаимодействия речь явно шла о соблюдении табели о рангах. Кортланд сообщает о том, как у шимпанзе проявляется нерешительность. Ситуация важная для понимания человеческой рефлексии, раздвоения личности и так далее. Приведу цитату. «На воле шимпанзе, которых мы наблюдали, были осторожными и медлительными. На это обращают внимание все исследователи. За очень живым и любознательным взглядом чувствуется неуверенность сомневающейся личности, которая постоянно пытается понять смысл нашего безумного мира. Складывается впечатление, что у шимпанзе вместо уверенности, диктуемой инстинктом, появилась неуверенность, подсказанная интеллектом, и это при отсутствии решимости, характерной для человека. В экспериментах с обезьянами в условиях зоопарка было установлено, что шимпанзе демонстрирует меньше врожденно-генетических образцов поведения, чем маленькие обезьяны. Хочется еще процитировать Джейн Лавик-Гудол, ибо она подтверждает важное наблюдение Кортланда о нерешительности в поведении шимпанзе. Вот что она пишет. «Однажды Голиаф появился очень близко от нас вместе с неизвестной нам рыжеватой самочкой. Мы с Хуга мгновенно бросили кучу бананов на то место, которое было в поле зрения обезьян. Затем мы спрятались в палатку и стали вести наблюдение. Когда самочка увидела нашу палатку, она быстро вскарабкалась на дерево и уставилась оттуда на бананы. Голиаф тоже сразу остановился и посмотрел сначала на самочку, а затем на бананы. Он спустился немного вниз по лиане, остановился и снова посмотрел на свою подружку. Оба не трогались с места. Голиаф медленно съезжал вниз по лиане, самочка тоже молча спускалась с дерева, и мы потеряли ее из виду. Когда Голиаф оглянулся и увидел, что она исчезла, он рванулся назад. Через несколько минут самочка снова влезла на дерево. Голиаф помчался за ней следом, с взъерошенной шерстью. Он посидел с ней рядом, поискал блох и стал снова кидать взгляды вниз, на наш лагерь. Даже если он не видел в этот миг бананов, он все равно знал, что они есть. А поскольку 10 дней его не было в лагере, у него, наверное, слюнки потекли от голода и жажды. Через некоторое время он спустился и снова направился к нам. Но через каждые 2 шага останавливался, чтобы оглянуться на самочку. Она сидела не двигаясь, но мы с Куго увидели явно выражение страха и желание сбежать. Когда Голиаф спустился еще ниже, он из-за деревьев, видимо, перестал видеть самочку, потому что оглянулся и сразу снова прыгнул на дерево и стал смотреть вверх. Она все еще сидела, не шевелясь. Увидев ее, он снова стал спускаться вниз. Проехав несколько метров, он прыгнул опять вверх на другое дерево. Снова посмотрел на подружку, она была на месте. Так прошло 5 минут, прежде чем Голиаф направился в сторону бананов. Когда он оказался на полянке у палатки, перед ним встала новая проблема. Здесь не было деревьев, а с земли не видно было самочку. 3 раза он выходил на полянку и снова возвращался, чтобы прыгнуть на первое попавшееся дерево и снова проверить, не исчезла ли подруга. Она была на месте. И вот у Голиафа, видимо, созрело решение. Он галопом кинулся к бананам. Но, оторвав всего 1 банан, повернулся и снова стал взбираться на дерево. Самка же по-прежнему сидела на ветке. Голиафа это, видимо, успокоило. Он уже съел свой банан и ринулся назад к бананам. Схватил целую связку и опять взлетел на дерево. И тут он увидел, что самка исчезла. Пока он ходил за бананами 2 раз, она спрыгнула с ветки вниз, оглянулась еще раз через плечо на Голиафа и тихо испарилась. Было забавно наблюдать его смятение. Он бросил бананы, кинулся наверх, туда, где он оставил подружку, пошарил всюду, где мог, а затем соскочил вниз и тоже исчез из нашего поля зрения. Следующие 20 минут он провел в поисках самки. Но найти ее он не смог и, в конце концов, отказался от этой затеи. Измученный и грустный, он снова вернулся в лагерь и медленно стал пожирать бананы. Как видно из этого отрывка, шимпанзе-самец проявляет довольно странную нерешительность. Он не может сделать выбор между бананами и самкой. Когда мы встречаем подобное поведение у человека, мы говорим о невротической неуверенности, ибо нормальный человек не имеет затруднений в подобной ситуации, а действует в соответствии с доминантой своей личности. Личность орально-рецептивная предпочитает еду сексу, а личность с генитальным характером подождет с едой, пока не удовлетворит свой сексуальный голод. И в том и в другом случае человек будет действовать, не сомневаясь и немедля понапрасну. Поскольку в случае с самцом-шимпанзе мы вряд ли можем предположить наличие невроза, ответ на вопрос о причинах такого поведения надо поискать у Кортланда, ибо Лавик Гудол, к сожалению, не ставит этих вопросов. Кортланд великолепно описывает терпимость шимпанзе к детям и почтение к старшим. Даже после того, как те уже утратили свою физическую силу. Лавик Гудол также обращает внимание на эту характерную черту. Взрослые шимпанзе обычно очень терпимы в отношениях друг с другом. Самцы проявляют больше выдержки, чем самки. Типичный пример такого терпения со стороны старшего по рангу самца мы наблюдали, когда в его присутствии юноша вскочил на пальму и стал быстро пожирать спелые плоды. Взрослый самец не проявил ни малейшего желания согнать оттуда юнца. Он тоже вскарабкался на это дерево, сел рядом с младшим и стал лакомиться плодами, срывая их с другой стороны. Особенно поражает терпимость самцов при спаривании. Однажды удалось наблюдать такую сцену, когда семеро самцов по очереди занимались любовью с одной и той же самкой. Ни один не проявил никаких признаков агрессивности, спокойно ожидая, когда придет его черед. Один из самцов был еще совсем юным. О поведении горилл в естественных условиях мы читаем у Шаллера. Обычно они миролюбивы. Я видел, как самец проявляет некоторое подобие агрессивности в отношении самки и молоденького самца. Оба случая были реакцией на попытку вторжения пришельца из чужой группы. Но затем мы убедились, что даже в отношениях между разными группами агрессивность не идет дальше настойчивого разглядывания и чавкания. Особого внимания заслуживают описание поведения шимпанзе при кормлении, которое дает Джейн Лавик Гудол. Вот что она пишет. «Шимпанзе почти что всеядны, но в основном они вегетарианцы, то есть большая часть рациона питания состоит из растений. Но были и исключения из правила». Так Джейн Лавик Гудол и ее ассистент наблюдали 28 случаев, когда шимпанзе поедали мясо других млекопитающих. Лабораторный анализ Кала, проводившийся систематически на протяжении 5 лет, позволил установить следы от 36 различных млекопитающих, кроме тех, кого они видели воочию в процессе их пожирания. Много чрезвычайных случаев описала наблюдательная исследовательница. Например, 3 она своими глазами видела, как самец шимпанзе поймал и убил молодого павиана, а 1 краснозадую обезьяну, предположительно женского пола. Кроме того, она обнаружила и описала поведение группы шимпанзе из 50 особей, которые съели за 45 месяцев 68 млекопитающих, преимущественно приматов, то есть в среднем по 1,5 штуки в месяц. Эти цифры подтверждают приведенное выше суждение исследовательницы о том, что в основном пища шимпанзе состоит из растений и что мясная пища – исключение. Но в своей научно-популярной книге «В тени человека» писательница пишет, что они с мужем часто видели шимпанзе, пожирающих мясо, не приводя при этом никаких количественных данных, из которых можно было бы сделать вывод о сравнительной частоте употребления мяса. Я специально привлекаю внимание читателей к данному противоречию популярной писательницы, поскольку после 1971 года в многочисленных публикациях других авторов указывалось на хищный характер шимпанзе. При этом ссылки делались на данные исследований Джейн Лавик Гудол. А на самом деле, как считает большинство специалистов, шимпанзе является всеядным существом, хотя преимущественно потребляет растительную пищу. А то, что иногда, явно редко, они едят мясо, не делает их ни мясоедами, ни тем более хищниками. Поэтому употребление этих слов – «хищник», «мясоед» есть лишь попытка обосновать и извинить тот факт, что человек от природы деструктивен.